Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «На земле, как на небе». Предлагаем вам прослушать первую часть беседы с архитектором Калужской Свято-Тихоновой пустыни Гридасовой Полиной Олеговной. Полина Олеговна, я вот сразу хочу сказать для наших радиослушателей, что оказаться здесь первый раз – это некое такое открытие, очень много эмоций переполняет, и хотелось бы, чтобы наши радиослушатели именно здесь побывали, потому что рассказать о монастыре, об этой пустыне – это очень сложно. Здесь настолько все гармонично, настолько все продумано, построено, все с таким вкусом, ансамбль архитектурный, вот к этому вы имеете самое прямое отношение. Сейчас вы подробнее нам расскажете, но я просто от всего сердца желаю нашим радиослушателям здесь побывать, помолиться, собрать себя внутренне, духовно. И монастырю можно помочь, но в первую очередь это для душеполезности самого человека. То есть, ну вот как вот ваш путь, связанный с пустынью, имя вашего замечательного папы, напрямую связанное, об этом тоже надо обязательно сказать. Вот, пожалуйста, поподробнее расскажите.
Наша семья познакомилась с этим монастырем примерно 23 года назад. Собственно, сюда приехали мои родители, и привез их же коллега, отец Георгий, который в то время являлся архитектором патриарших мастерских московских. И так же, как и мои родители, в свое время учился в Московском архитектурном институте и был связан с проектированием церковных объектов. И привез он моих родителей в марте 1999 года сюда просто познакомить, как он говорил, с удивительным батюшкой, с игуменом Тихоном. И вообще, говорит, посмотрите, какой монастырь, но он весь в руинах, он нуждается, конечно, в профессиональной помощи. Просто съездите, посмотрите. Вот они приехали впервые. И, наверное, каждый, кто сюда попадает, вот знаете, я 23 года не могу привыкнуть. Привыкнуть к этому невозможно. Это ощущение самой настоящей живой благодати. Когда ты заходишь на территорию монастыря, ты оказываешься под каким-то удивительным куполом любви и тишины. Передать словами действительно очень сложно. Это надо испытать раз и навсегда, наверное. И привыкнуть к этому тоже невозможно. В этом можно жить, можно благодарить Бога, что это есть. Вот Бог благословил меня трудиться здесь уже вот 23 года. То есть я просто не смогла отсюда уехать в свое время. Будучи еще тогда аспиранткой Московского архитектурного института, я приехала и просто осталась. Потому что прямо в центре монастыря были раскопки. Раскопки храмов, под которыми были сокрыты мощи преподобного Тихона Калужского. Сокрыты они были в XVII веке. Сам святой преподобный Тихон жил в XV веке. То есть монастырю уже более 500 лет. И несмотря на это, первое впечатление, когда вот видишь этот комплекс, думаешь, о, надо же, наверное, вот чисто даже с профессиональной точки зрения, мы думаем, ну да, вот русско-византийский стиль, значит, это конец 19-го, начало 20 века. Выглядит он действительно так, такой прекрасный византийский комплекс. А на самом деле монастырь очень древний. И то, что вот он перестраивался многократно, как раз свидетельствует о том, что он жил активной духовной жизнью, переживал все периоды истории вместе с Россией, тяжелейшие и периоды расцвета, и периоды упадка, и был, можно сказать, на передовой событий, в том числе военных событий. Знаете, как говорят, что Калужская земля – это щит русской земли, чего только она на себя не принимала в свое время. И монастырь являлся, можно сказать, непосредственным свидетелем и даже участником вот самых важных исторических событий.
Полина Олеговна, но мы хотим еще в начале, чтобы вы обязательно сказали несколько слов о преподобном Тихоне, потому что сведений о нем мало, то есть он не оставил никаких своих письменных источников, никаких записей, но он совершал подвиги первых отцов палестинских и египетских, подвиги древних отцов. И, очевидно, духовная жизнь была на такой интенсивности, что она продолжается до сих пор на этом месте. Чем притягательна эта личность? Столь мало о ней фактов, но, тем не менее, вот существование этого дивного места, оно только подтверждает. Вот. И ваше личное отношение к этому святому, может быть, его к вам личное отношение к вашей семье. Ведь не мы выбираем святых, а они нас выбирают.
Знаете, да, наверное, можно начать как раз с последнего вопроса, потому что как можно рассказать о преподобном Тихоне Калужском? Конечно, можно рассказать его историю, житие, но прежде всего надо познакомиться с ним лично. Действительно, вот так вот обратиться сердцем, увидеть, хотя бы один раз увидеть его икону, как он стоит рядом с дуплом в огромном дубе, в котором он жил, и вдруг почувствовать, какой там уют невероятный в этом дубе, в этом месте, в этом удивительном человеке.
У вас получается свой маврийский дуб, как бы почти вот местный, да?
Почти что да. Ну что можно сказать, что преподобный Тихон Калужский, его мы называем, условно, конечно, называем духовным внуком преподобного Сергия Радонежского. То есть наш великий игумен земли русской, игумен Сергий Радонежский, как мы знаем, был основателем множества монастырей. Вернее, он был духовным отцом монахов, которые впоследствии основали, фактически вот такой заложили духовный такой костяк монастырский на русской земле.
Птенцы гнезда Сергиева.
Да, и получается, что наш преподобный Тихон в 15 веке, пришедший из киевских земель в московский Чудов монастырь, чтобы принять постриг и стать монахом, как раз попал вот в такую среду учеников преподобного Сергия Радонежского, которых в этом монастыре собрал святитель Алексей Московский. То есть он попал в самую лучшую на тот момент духовную школу, впитал, видимо, самые лучшие традиции этой школы и, следуя уже традициям отшельнического монашества русского, заложенного именно преподобным Сергием Радонежским, подражая своему великому вот такому духовному, можно сказать, деду, ушел тоже из московского Чудового монастыря, пошел по направлению обратно к Киеву, получается, и вот где-то в Медынских лесах остановился, мы уже точно знаем, где теперь, и поселился в дупле огромного дуба. И стал вести чисто вот такую постническую, молитвенную, отшельническую жизнь,
будучи столпником практически, совмещая разные виды подвигов первых подвижников.
Да, мы доподлинно не знаем, какие виды подвигов он нес, но мы знаем ту великую благодать, которую ему дал Господь. И, конечно, таких светильников обычно Бог сам прославляет. То есть он являет их людям, и даже если они не хотят быть явленными, быть в центре внимания, тем не менее вокруг, как вокруг такого центра благодати начинают образовываться общины. То же самое случилось с преподобным Тихоном Калужским. И в самом начале формирования первой монашеской общины его нашел местный князь, владелец земель медынских. И возмущенный, что в его лесах, его частной собственностью поселился кто-то без его разрешения, может быть, был донос какой-то, мы точно не знаем. Но факт тот, что во время охоты наткнулся на этого подвижника и рассерженный замахнулся на него рукой с плетью и сказал: «Что ты тут делаешь на моей земле? Убирайся». Но смиренный подвижник стоял и молился, и рука князя не смогла опуститься. То есть она была, на современном языке говоря, парализована. Князь, конечно, был потрясен. Вы представляете, что такое князь? Это же воин, прежде всего. Да и тут остаться с такой с парализованной рукой – это был такой ужас, наверное, для него. Но князь оказался умным человеком. Он очень быстро понял, что случилось, какова причина. Быстренько слез с коня, упал в ноги, попросил прощения. Преподобный Тихон помолился, рука снова начала действовать. И, собственно, вот он стал, наверное, первым благотворителем зарождающейся обители. И сказал: «Все, живи как уж сколько угодно. Вот земля, я буду просто очень рад и счастлив, что святой человек на моей земле вот станет основателем такой обители». Это то, что мы знаем о житии преподобного Тихона. И знаете, вот у него даже с преподобным Сергием какие-то такие даты совпадают. Вот очень легко, например, запомнить дату кончины. Зная дату кончины преподобного Сергия Радонежского, 1392 год, сразу прибавляешь 100 лет и получаешь дату кончины преподобного Тихона Калужского. Какие-то и такие эпохальные события, связанные с историей России, тоже получается у нас разница в 100 лет. Куликово поле, 1380 год, и великое стояние на Угре, которое происходило, можно сказать, в 3 километрах от Тихоновой пустыни при жизни преподобного Тихона Калужского, это 1480 год. То есть это какая-то вот такая удивительная цикличность и безусловная связь этих святых. Если, опять же, говорить о личном опыте, то, собственно, попала я в монастырь после обращение к преподобному Сергию Радонежскому. Я туда приехала уже, будучи, заканчивая институт, и понимаю, что семьей и вообще окружением моим вложено очень много, и чувствуя какую-то глубокую неудовлетворенность в том плане, что мне хотелось то, что вот вложено, понять, для чего это. Сделать что-нибудь такое, не просто там заниматься проектированием там коттеджей, аквапарков или там всего на свете, да, как чему нас, в общем-то, учили. Нас учили всему, очень хорошая школа архитектурная с традициями. А сделать что-нибудь такое, чего бы вот радовалась душа и что было бы на века. И преподобный Сергий, как игумен земли русской, очень быстро меня услышал, можно сказать, прямой наводкой прислал диакона Георгия, который служил на Троицком подворье в Москве, как раз диаконом и был архитектором.
На Цветном бульваре?
Да, вот в этом храме.
Вот Лонгина тогда он был на месте.
Да, там был, да, там потом стал владыкой Лонгином. Собственно, в этот храм, вот, когда я делала диплом еще, я туда начала ходить, просто слушать этот потрясающий хор лаврский. Просто, знаете, как на концерт ходила. Я еще была практически не вцерковленным человеком, но вот познакомившись с отцом Георгием, и он стал приглашать на эти службы, я ходила, просто радовалась этому удивительному хору. Вот еще мы делали проект в свое время, еще когда был дед мой жив, делали проект на этом месте, на Троицкой горке, Центра искусства имени Васнецова, как раз рядом с этим храмом. Я даже помню, делаю отмывочку такое, изображение цветного этого храма. Вот, знаете, это было, ну, это было за несколько лет еще до того, как мы узнали вообще, что существует Тихонова пустынь. То есть вот эта связь преподобного Сергия, преподобного Тихона, она для нас это совершенно очевидно. Но вот познакомившись со многими людьми, прихожанами нашего монастыря, просто паломниками, я почти у каждого, так или иначе, история попадания в Тихонову пустынь связана каким-то образом с преподобным Сергием Радонежским.
Даже уверена... мой приезд связан.
Да?
Да. Вот так. Вот я сейчас слушаю сначала в Лавру, и потом чудесным образом через короткое время я попадаю сюда и ничего не знала к своему стыду. Ну, Тихон Задонский известен, мы там были тоже. А здесь переступаешь порог, и ты вот как рубрика наша называется «Не понимаешь на земле, как на небе».
Ну, так и есть, на самом деле. Вы знаете, вот совсем недавно у нас такое сделали возможность оставлять отзывы на Яндекс.Бизнес какой-то называется. Я что-то в этом не очень хорошо понимаю. Я начинаю читать отзывы и понимаю, что буквально каждый, кто так или иначе приехал за хлебушком, приехал за водичкой, просто зашел свечку поставить, погулять, все говорят одно и то же. Верующие, неверующие. Кто говорит место силы, кто говорит про какую-то ауру, кто говорит, кто знает уже более грамотный про благодать. То есть не подействовать на душу не может. То есть вот эти больше 500 лет – это удивительные молитвы и, видимо, очень правильные духовные жизни, раз вот эта благодать Божия, она пребывает здесь неотступно.
Здесь как-то все сгармонизировано, вот что интересно. На службе, ты понимаешь, у меня цикл передач об Афоне. Понятно, женщины там не могут бывать, но я через бывающих там полюбила это место, как многие дамы. И вот здесь было такое ощущение, что вот дух какой-то ничего не знал про связь с Афоном. Ну вот все в устроении, в службе, в росписях, в пении. И ты все, ты отключаешься от всего земного и понимаешь тогда тех, кто там бывал. Потом оказалось, что действительно есть прямая связь с Афоном в том числе. Но не зря же здесь русско-византийский стиль, тоже Византия, все пропитано. Вот вы расскажете об архитектуре в этом смысле. То есть все в целиком в совокупности, все на очень высоком уровне исполнения и вкуса, и такой духовной направленности высокой. И все вокруг личности святого, как и всегда было еще с древних времен. То есть это счастье. Вы, собственно говоря, вы тоже находитесь, вы живете в чуде.
Так и есть, да. Знаете, по поводу вот этих связей с Афоном, мы все знаем, что Россия является наследницей Византийской империи, соответственно, наша вера пришла, да, из Византии, вера греческая, и наш отец Тихон, когда практически на разрушенный полностью монастырь, без братьев, он был один, когда вот владыка благословил его восстанавливать это святое место, которое представляло себе очень жалкое зрелище в начале 90-х годов, как и многие монастыри, да, наши русские. Он человек очень такой умный, талантливый, очень духовный. И он тоже сказал, что надо было начинать с истоков. Истоки монашеской духовной жизни, он считает, тоже афонские традиции. Естественно, если у нас на Руси были прерваны монашеские традиции, то на Афоне не сохранились. И он практически каждый год, пока у него была возможность такая, ездил на Афон, общался со старцами, советовался о создании вот этого духовного братства. И когда я оказалась в этой среде, да, и моя задача была, в общем-то, чисто такая профессиональная, архитектурная, он мне тоже так сказал, что да, проектирую, но помни, что у нас наша мать искусства, да, вот этого русского православного, это Византия, и вот даже проект Преображенского собора, с которого, собственно, мы и начали. Мы начали с обмеров раскопок, потом проектирование этого собора, он сказал, он тоже должен быть таким вот русско-византийским храмом. То есть его восстанавливать в том виде, который он был до революции разрушен, в советское время же не было смысла, поскольку это было такое сложносоставное здание уже. Там часть была одного времени, потом пристройка другого, потом был пристроен трапезный в стиле классицизма. То есть он такой был...
Эклектичный что... немножко.
Да, он уже представлял такую же такую самую настоящую эклектику. Поэтому мы взяли ядро храма, собственно, раскоп со старыми стенами, где были сокрыты мощи, и сделали свой проект двухъярусного собора. Нижний храм посвятили преподобному Тихону Калужскому над его мощами, а верхний храм – Преображение Господне, как он когда-то был. Вы знаете, вот то, что вы говорите по поводу вот этого синтеза, да, искусства, пения, архитектуры, живописи и, а самое главное, как основа духовного строения, впервые, наверное, это так сформулировало мне, к сожалению, не помню, как его зовут, это был один из паломников, это был благочинный Ереванского округа, насколько я помню, вот армянин, приехал в монастырь, послушал, как поют братья, а братья же поют тоже это такие песнопения, как у нас, они, в общем-то, наполовину композиторские. То есть это садаптированное на русский манер византийское пение. И занимается этим профессионал очень высокого класса, вот наш заслуженный артист в России Вадим Игоревич Перекладовский, который 20 лет является братским регентом, он же и композитором является. И он переложил многие византийские песнопения так, чтобы их могла вот исполнять братья. Причем они же не певцы, да, они же братья просто.
Понимаете, Полина Олеговна, вот свежим, так сказать, отстроенным немножко ухом, вот, дело в том, что здесь нет академичности в исполнении, нет вот этого ощущения портесности в худшем смысле, когда да. Это концертное пение, оно отвлекает тебя, ты не можешь молиться. Здесь наполнение духовное. То есть ты заходишь, видишь эту красоту вокруг, и вдруг начинают петь монахи, и тебя просто накрывает. Вот накрывает эта благодать.
То, вот что... это тоже традиции, видимо, которые смогли быть вот так правильно почувствованы, переложены. И вот как раз впервые этот человек, он просил тогда ноты братские, отец тихо благословил, говорит, да, пожалуйста, скопируй. Вот я ему передала. И тогда он мне сказал, вы знаете, в вашей обители удивительно гармонично все, архитектура, пение, росписи и кантумпись, все. Он говорит, единственное, говорит, у меня есть одно маленькое замечание по пению. Я так, знаете, напряглась, да, думаю, что это может быть. И он так наклонился и сказал, вы знаете, это пение должно быть предрассветным.
Это как-то очень впечатлилось на всю
ночные
жизнь.
Ночные службы афонские надо. Это уж совсем тогда ощущение будет.
Да, но у нас такое бывает, естественно. У нас предрассветное время, как мы знаем, в нашей полосе, особенно зимой. Это, можно сказать, в порядке вещей.
Получилось.
Да.
А как вот вы прикоснулись как архитектор, с какими мыслями, чувствами? Как в этом поучаствовал ваш папа?
Ну, дело в том, что поскольку я такое, в общем-то, дитё архитектурной семьи, у меня дед архитектор, бабушка художница, родители оба архитекторы, дядя архитектор, тетя художница. То есть для меня, знаете, с детства, как у меня весь мир представлял, то есть я считала, что архитекторы – это все. То есть для меня такая естественная среда. Потом поступила в архитектурный, проучилась.
У вас целая династия получается.
Да, у нас династия, поэтому для меня это просто было, знаете, такое интересное поле деятельности, довольно неожиданное, потому что здесь, ну, казалось бы, речь идет о реставрации. На самом деле реставрации здесь практически не было. Потому что специальные факультеты есть реставрация, они этим профессионально занимаются. У меня был факультет, так же, как и родители, жилищно-общественное строительство. То есть такой самый широкий профиль, пожалуй. Брат мой заканчивал.
Прикладной, да?
Да, брат мой заканчивал градостроительный факультет. Ну, слава богу, да, учили всему. И, в общем-то, я осталась даже не для того, чтобы что-то делать. Мне просто очень хотелось побыть вот этой благодати. А что делать, мне было, в общем-то, все равно. В общем, чем только не занимались. И экскурсии водила, и храмы украшала, и прибиралась. Но, тем не менее, конечно, отец Тихон, понимая, что есть такая возможность, да, что-то сделать профессионально, я начала, например, с обмера нижней гостиницы, причем вручную, с каким-то железным метром, каким-то подсобом. То есть я сейчас вспоминаю до сих пор в ужасе, думаю, как это вообще делала. Но мне было все равно, что делать, честно говоря. Лазила там по руинам, на эту взорванную колокольню там залезала, там как висела, как этот самый...
В общем, альпинист.
Да, мягко говоря, альпинист. Мне было, честно говоря, совершенно все равно, чем заниматься. Главное быть вот в этом удивительном месте, и чтобы не выгнали. Все-таки 25 лет. Мужской монастырь, строгий монастырь, совершенно очевидно строгий. Все очень так серьезно. Вот. Но оторваться от этой благодати было невозможно. А когда вот я спускалась в раскопки Преображенского собора, на месте которого сейчас стоит вот этот двухъярусный замечательный храм, я просто понимала, что это для меня центр Вселенной. Объяснить это невозможно. Опять же, приглашаю всех, кто это еще не испытал, приехать и самим почувствовать.
К этому и призываем. Я поэтому и записываю. И жалею, что я не могу показать. Но все-таки почувствовать дать мы можем с вами словом.
Вот это, ну, центр Вселенной. Не знаю, как это еще назвать. Знаете, мы расчерчивали оси. Вот мы нашли этот центральный квадрат в руинах храма подземного, на основе которого мы восстанавливали Преображенский собор. Знаете, такое пересечение двух осей квадрата. Квадрат получился 4 к 9 на 9, то есть, соответственно, диаметр барабана и купола 9 метров. И вот я такой крестик поставила в центре, вот встала и подумала, все, я в центре мира. Вот, знаете, так оно и есть.
Так вот, на святой земле пуп земли, но его уборщики переставляют символически, а у вас получился тут.
И знаете, вот рака преподобного Тихона над мощами Тихона-Калужского стоит чуть правее этого места, собственно, в своем старом месте, только ниже, ближе собственно, к спуду над мощами. Мощи были сокрыты в начале 17 века после польско-литовской интервенции, поскольку монастырь, опять же, участвовал во всех возможных событиях русских. Тоже, знаете, Калужская
пережил
была,
все. Да,
Лжедмитрия пережила, в общем-то, все это было здесь.
Нашествие Наполеона.
Да, нашествие Наполеона тут было, Калужская икона Божией Матери с тех пор сугубо прославилась. Стояние на Угре, 15 век, собственно, его и началось, да, 15 век стояние на Угре, начало 17-го польско-литовской интервенции, начало 19 века Наполеон. Потом страшные бои шли в Великой Отечественную войну, именно на вот этих рубежах калужских. То есть многострадальная земля, покрытая, конечно, кровью мучеников.
Кровью наших людей, солдат и все.
Щит земли русской, действительно. Так вот, если говорить про мою замечательную любимую семью, поскольку они все шутили, до сих пор шутят, что они меня пожертвовали в монастырь, пожертвовали самое
приношение такое.
Такое пожертвование сделали. Ну, первые годы родители были, честно говоря, против, потому что они ожидали мне такое светлое будущее карьерное,
архитектурное. Светское, да.
Да, чисто светскую, конечно, программу. И не совсем понимали вообще, что происходит. Лет 10 вот это было перетягивание каната. Пытались меня вернуть обратно. А потом так получилось, что в итоге сами притянулись сюда.
Потому что... Так всегда и бывает уже через
слава Богу. Да, ну вот, соответственно, я, естественно, все, что тут делала, проектировала, чертила, обмеряла, придумывала, потом бежала с ними согласовывать, консультироваться. Они там говорили, либо да, либо нет, либо рукой мастера подправляли что-то. Вот, я счастливую уже несла это нашему главному архитектору, это отец Тихон, они так называют, и я так считаю, потому что у отца
Тихона... Последнее слово духовное.
Да, и первое слово, вы знаете, и первое и последнее слово за ним всегда, потому что он дает идею, дает благословение, потом... дает возможность этим заниматься, молится и в итоге утверждает окончательный вариант. Вы знаете, это дорогого стоит. И в итоге родители стали ему очень доверять. Они убедились в том, что у него прекрасный вкус духовный, при этом нет в голове таких, собственно, штампов, как у нас, как оно должно быть, да, и поэтому такой удивительный получается бесконечный творческий процесс, очень интересный. Вообще профессия архитектурная, она соборная, то есть один человек... Я не представляю, может быть, ну, можно что-то самому спроектировать, но, мне кажется, мало того, что будешь сам недоволен результатом, оно, мне кажется, никто не будет доволен. То есть это некая соборная профессия, где очень нужен мастер, очень нужно руководство и очень нужно соборное мнение. И...
Но для этого доверие должно быть.
Безусловно, вот оно, слава Богу, сформировалось со временем. Конечно, первое время было очень страшно, когда вот я что-то вот такое вот сделаю, а потом уже постфактум родители приезжают и смотрят, что получилось. Они так мало участвовали первое время. Но потом они стали постепенно доверять и батюшке, и больше участвовать.
Простите, я перебила, но вот мы с вами немножко коснулись пения и сказала о штампах определенных, допустим, в портесном пении. Вот для вас, как для архитектора, небольшое такое отступление. Что может являться штампом вот в храмостроительстве? То, что в минус, ну, если так коротко.
Вы знаете, коротко, наверное, об этом не скажешь. Вообще вот такие вещи, они где-то заложены у нас очень глубоко генетически. Например, что такое в нашем представлении храм? Да? У всех, наверное, предстает образ Покрова Нерли, например. Да, вот такой. На самом деле это было начало белокаменного зодчества на Руси. Вот это белокаменное зодчество 12 века, еще самое первое.
И внутри храма другое немножко впечатление, чем даже снаружи.
Вот. Вы знаете, тема на самом деле очень сложная. Она касается и архитектурных стилей, и вот того образа, который в нас существует. Но тем не менее, так же, как и в церкви, вот один человек мне сказал, видимо, процитировав кого-то из святых, что, или, может быть, из современных подвижников, сказал, что, знаете, говорит, а почему, например, нельзя менять заповеди Божии или нельзя менять каноны церкви? Казалось бы, давайте их применим к современным условиям, давайте что-нибудь изменим, давайте что-нибудь как-то применим, приспособим, чтобы было удобнее, лучше, современней. И вот на это есть такой один вопрос. А почему нельзя изменить температуру тела? Там, ну, сделать ее не 36,5, там 36,9, например. Ну, почему бы и нет?
Ну да, человек
вроде
заболеет.
Бы да. А вот или 36,2, например. Вот есть некая, видимо... Такая вот,
золотое сечение духовное, да?
Да, к которому нельзя отступать. И, видимо, это тоже происходит больше на уровне интуиции.
А вот то, что свобода возможна именно внутри канона, это же в архитектуре очень...
Безусловно, да, безусловно. И это, мне кажется, задача даже современных архитекторов сейчас, вот эту чувствовать эту свободу, но внутри канона, чтобы, глядя на то, что получилось, у человека было все-таки впечатление, что это храм, а не что-то еще. Вот как сейчас в современном мире, да, разного вида в храмы, разные конфессии, смотришь, на некоторые даже не возникает ощущение, что это храм, правда?
А на Западе они вообще пошли далеко, как мы знаем.
К сожалению, да. То есть в этом плане быть современным архитектором, при этом проектировать, не копируя какие-то исторические образцы. Для меня, например, один из опытов был на Владимирском скиту, наш храм Владимирский. Образ покрова на Нерли, конструкция совсем другая, материалы другие. То есть мы использовали современные материалы конструкции для того, чтобы не делать 4 столба, например, внутри, чтобы расширить внутреннее пространство. От этого возникли там такие подвесные своды арочные. От этого очень своеобразно решено внутреннее пространство. Но тем не менее мы вписались в каноны. И вот практически то же самое, вот такие задачи приходится решать, то есть сохраняя образ, тем не менее пользоваться современными методами и конструктивными, и использовать современный материал. Вот, например, купол у нас Преображенского собора, через который мы сейчас смотрим через окошечко, это металлический каркас, а потом он там не деревом сделан, поверхность, а стеклопластиком. Очень хороший материал, новый современный материал, очень удобный, может создать любую форму. Вот так не скажешь.
Конечно.
А он легкий. Форма хорошая, материал хороший, очень долговечный. Вообще пластики – это так, фактически это материал будущего во многом, если его правильно, грамотно
если
применять.
Правильно. Да, то и есть он вот таким не образом создает ощущение такой чрезмерной легкости, ты сам не поймешь, если не
конечно,
поймешь.
Да. То есть мы...
И нет ощущения вот этой искусственности,
да,
как вот евро-окна, например.
Да. Ну вот, в общем, не могу сказать, что я в каком-то сижу там в 15 веке. Нет. Мы знаем современные технологии, мы знаем современные материалы, мы ими пользуемся. Но, тем не менее, вот, существуя именно в церковных традициях, мы не имеем права выходить за пределы вот этого интуитивно понятного русскому человеку образа. Вот я бы так сказала, если очень кратко. На самом деле, тема
это
очень интересная. Это отдельная
мы
тема.
Мы могли бы с вами, да, ее расширить.
Да.
И даст Бог, еще получится.
Я думаю, вы еще завтра посетите наш Владимирский скит.
Обязательно.
Мне очень интересно ваше впечатление о нем, потому что вот это создалось действительно в чистом поле. То есть в 2014 году
совсем
там был
недавно
освящен храм, а начало было положено в 2007 году. То есть просто чистое поле. Вот отец Тихон туда выехал, взял прорабы, меня архитектор, и вот с нуля разбивали колышки.
То есть в чистом поле, в этом пространстве открытом.
На угре, вот было... да, найти вот это место. Потом стал выстраиваться вокруг храма, собственно, вся вот остальная история. Потом решили строить музей Великого Стояния на Угре. Кстати, я была изначально против всякой панорамы, диорамы. То есть это меня ужаснуло масштаб. А потом все, опять же, как всегда, Господь управил. Получилось очень интересно. И сейчас это просто центр, я считаю. Один из центров русской культуры.
Уникально. Такой. Мало того, в связи с ревизионизмом историческим, когда есть безумцы, которые вообще хотят сказать, что
ничего
не было.
Вообще ничего не было.
То есть нас лишают истории. И это такое наглядное представление дает, что это просто цены этому нет.
Дай Бог. Вы знаете... У меня такой был опыт интересный. Знаете, Господь всегда дает человеку услышать то, что ему нужно услышать. И вот буквально через пару лет после того, как мы закончили строить Владимирский храм на скиту, это был, по-моему, 2016 или 2017 год, я вдруг услышала разговор двух паломниц, которые вышли после посещения музея, храма, скита, и между собой разговаривают и говорят: «Слушай, я вот что-то забыла, нам же вроде говорили, храм-то это когда был построен, показывает Владимир. Одна ей говорит: ну, те же сказали, сначала, как обычно, был деревянный, потом его стали строить каменным. И я поняла, что получилось.
Получилось.
Понимаете, вот храм 12 века у нас получился.
Традиция перетекающая, что так человек и не поймет, что
комплекс
это...
музея диорамы 15 века тоже получился. То есть, ну, профессиональный взгляд, конечно, увидит, что это формы-то, там, что-то взято из модерна немножко, но это неуловимо. Вы знаете, в этом плане мой отец, конечно, он вообще уникальный мастер и был, и для меня остается.
Вот хотел, сейчас чтобы вот побольше о нем сказали.
Чуть больше 3 лет прошло с тех пор, как он ушел из жизни. Мой отец Гридасов Олег Петрович. Он, кстати, не из архитектурной семьи сам. Отец у него был военный строитель, который, кстати, участвовал в строительстве военных объектов в Москве в свое время и строил студию Грекова. И когда мы с ним попали с заказом монастыря на диораму именно в студию Грекова, мы зашли в это здание, и папа сказал: «О, мой отец строил». То есть такие связи просто поразительные.
Небесные какие-то нити, связывающие все.
Да. Он очень талантливый человек. То есть, вот знаете, Господь же дает таланты людям. Он с детства великолепно рисовал, прекрасно делал скульптуры сам, еще будучи мальчиком, даже не учась этому совершенно. Вырезал скульптуру орла и оленя деревянные, которые до сих пор даже сохраняются вот в семье его дяди. Очень талантливый мальчик. И его отец, глядя на это, сказал: «Олег, говорит, иди в архитектурный. Папа пошел без всякой подготовки на какой-то клеенке от руки, видя все углы. Он великолепный, у него был поразительный глазомер. Он мог чертить, не прикладывал никаких угольников, ничего. Видя все в сантиметрах, миллиметрах, то есть поразительно. Он от этого мучился, честно говоря. Он видел любую кривизну, он видел все ошибки.
Все изъяны.
Да.
Но это помимо того, что советская школа, еще имея учителей, очевидно, но и плюс
и дар, талант, безусловно, дар, да. Интуитивный. Конечно, он с первого года не поступил, потому что там были свои определенные требования. Он понял, что надо будет готовиться. Ушел в армию, прослужил в морфлоте 3 года.
3 года.
Вернулся и поступил в Московский артиллерийный институт. И на первом же занятии зашел в класс в клишах морских и увидел очень симпатичную девушку, которая пришла 1 сентября первый раз в первый класс преподавать. Это была моя мама.
Вот все промыслительно.
И он сказал своему другу: «Видишь, говорит, девушку?» Он говорит: «Вижу. Если не замужем, будет моей женой». Трясающе. Мама говорит: «Если бы мне тогда кто-то об этом сказал, я бы, говорит, упал бы в обморок там же». Потому что мама как раз из питерской такой интеллигентной семьи, архитекторов, художников. Вот. И тут пришло что-то в клишах, курящее, вообще ни во что не ставящее дисциплину. Но потом она, увидев талант этого человека и душу, и познакомившись с его родителями, она говорит: «Там такой бриллиант, который я не сразу рассмотрела». И на 3-м курсе папином. Они поженились. У меня родился первенец, мой брат Петр. Спустя 1,5 года я.
Вы прослушали первую часть беседы с архитектором Калужской Свято-Тихоновой пустыни Гридасовой Полиной Олеговной. Предлагаем записать координаты, по которым можно оказать необходимую для Свято-Тихоновой пустыни материальную помощь. А также будет нужна любая помощь, какую смогут наши радиослушатели предоставить. Запишите, пожалуйста.
На сайте монастыря официальном Свято-Тихонова пустынь РФ на главной странице, а также во вкладке «Контакты» есть данные 2 монастырских счетов – Сбербанка и Форобанка. А самый простой способ – это нажать кнопку, на которой будет написано «Пожертвовать», и вас система перенаправит на Яндекс.Кошелек либо карту, на которую можно нести необходимые средства.
Там будет фамилия физического лица?
Физическое лицо – это бухгалтер монастыря, и все средства точно поступят на монастырский счет.
Тихонова пустынь РФ. Спасибо большое, помощи Божией. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Прозвучали песнопения монашеского хора Калужской Свято-Тихоновой пустыни и бой курантов «Колокольня обители».